Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске мы вспомним события минувшего года в международной и в вашей жизни. У микрофона Ирина Лагунина. Январь минувшего года закончился массовыми, вторыми по счету, демонстрациями в Калининграде, которые вызвали чрезвычайно бурную реакцию властей. В город высадился десант «Единой России». Калининград в какой-то степени открыл волну протестов, которая со временем прокатилась практически по всей стране и сошла на нет. О том, что вызвало столь бурные протестные настроения, мы беседовали с заместителем председателя Комитета по международным и региональным отношениям Калининградской областной думы Соломоном Гинзбургом. Соломон Исраильевич, давайте говорить о том, что являлось причиной первой демонстрации в декабре и, как вы сказали, поводом второй демонстрации сейчас, а именно транспортный налог. Просто чтобы мы имели представление, когда мы говорим о Калининграде и области, насколько затронул интересы людей, состояние людей этот налог?
Вы знаете, он очень серьезно затронул интересы людей. Дело в том, что по тому закону, который был принят 30 ноября, ставки возросли на 25-30%. По понятным причинам в Калининграде автомобиль не является роскошью, это является неотъемлемым атрибутом повседневной жизни, как и в Европе. Ну и дело в том, что это была просто маленькая капелька, которая чашу переполнила. Налоги постоянно растут, малый и средний бизнес подавляется, постоянно выстраиваются потемкинские деревни, постоянно даются несбыточные обещания, типа того, что мы построим «Формулу-1», самый крупный ипподром в Европе, завод по дирижаблестроению, нефтеперегонный завод, металлургический завод в Черняховске. Люди от этого вранья и от этой болтовни устали. В то же время в Москву идут победные реляции местных чиновников, которые с оппозицией, которые с людьми ведут не реальный диалог, а такой, я бы сказал, имитируют взаимодействие с населением. Ну, например, президент говорит о необходимости ежегодного отчета губернатора области, это в его президентском послании 12 ноября, а у нас недавно, несколько лет назад, был отменен один из первых и успешно действующих в России законов о ежегодном послании губернатора области, областной думе. То есть нарушена коммуникация, нарушена была связь между правительством области и населением. Дума и единороссовское засилье в Думе перестали быть ретрансляторами этого диалога. То есть произошел разрыв между людьми, думающими людьми, которые отличают пропагандистское вранье по цензурным телевизионным каналам от реальной жизни, и властью. И, конечно же, губернатор области стал лидером отрицательного, абсолютного отрицательного рейтинга.
А крупный бизнес в условиях отсутствия дотаций федерального центра может выжить в Калининграде?
Он испытывает достаточно серьезные проблемы в связи с кризисом. Но если ты строишь за бюджетные деньги, как, скажем, Приморское кольцо, известную дорогу, то, конечно же, может, потому что ты не в результате конкуренции добываешь себе вот эту вот кровь, я имею в виду деньги, а в результате регулярных отстегиваний из бюджета, будь то областной, будь то федеральный. Тут особого ума не надо. В условиях отсутствия конкуренции, в условиях монополизма в политике экономической области несложно выжить, несложно развиваться и несложно наращивать свою экономическую мускулатуру. Поэтому у нас очень дорогие дороги. Я думаю, что они намного дороже, чем в Литве себестоимость, чем в Польше. Я думаю, что на порядок строительство километра дороги в Калининградской области дороже, нежели чем строительство километра, скажем, в районе Каунаса или в районе Вильнюса в соседней Литовской республике. Это нетрудно проверить, посмотрев данные статистики, что российской, что литовской. Кроме того, вот на днях были обнародованы данные Росстата о том, что самая крупная задолженность из всех субъектов Российской Федерации по заработной плате сложилась в Калининграде. Очень сложна ситуация с инфраструктурой. Вы знаете о том, что недавно разорилось предприятие КД-Авиа в результате серьезных управленческих ошибок. Там работало более 2000 калининградцев. Недавно закрыт поезд на Берлин в конце прошлого года, который действовал 17 лет. На днях закрыт поезд в Польшу, на Гдыню. Ну что же это такое? регион оказывается в такой транспортной блокаде. Никто больше не вспоминает о необходимости борьбы, кроме оппозиции, за облегчение выезда калининградцев в Европу, за льготы при предоставлении шенгенских виз.
Из-за того, что было прервано авиа- и железнодорожное сообщение, и плюс из-за того, что сохраняется визовый режим. Я понимаю, что возможности вписать Калининградскую область в Европу, в окружение европейское, практически сейчас отсутствуют. Но дайте мне картину, вот покажите мне, как люди при этом выживают, как они общаются, как они строят свою жизнь, в, ну, как бы вне стен своего дома?
Ну, во-первых, в приграничных районах области все-таки присутствует и серая торговля. Это об этом говорят и сводки милиции, и таможни, когда фактически идет контрабанда спиртными напитками, бензином, сигаретами. Здесь большую роль играет разница цен. Людям надо выживать. С другой стороны, конечно же, я это знаю по количеству обращений в областную думу, усложнились наши контакты с родственниками, которые проживают в Европе, у калининградцев. Много браков, дети находятся, к примеру, в Германии, в Швейцарии. Я недавно как раз занимался такой серьезной проблемой. Трудно получать визы, трудно обеспечивать даже в связи с болезнью близких родственников взаимные встречи. Как решать этот вопрос? Ну, это лежит просто на поверхности. Нельзя сидеть сложа руки. Приведу пример. Областной думой подготовлена федеральная законодательная инициатива. Я являюсь ее горячим приверженцем. Мы не должны только просить каких-то преференций и льгот у Европы. Например, нам надо принять федеральный закон, внести поправки в закон федеральный действующий, по снятии визового режима для, скажем, граждан, проживающих в странах Европейского Союза. Преступность-то идет не оттуда, не с Запада организованная. Наркотики-то идут не оттуда и так далее. Это позволило бы потребовать от евробюрократии, от Евросоюза встречных уступок, вплоть до предоставления калининградцам шенгенских виз. То, что говорит наш уважаемый министр иностранных дел о том, что Россия чуть ли не в этом году перейдет на безвизовые отношения с Европой, мы понимаем, что это красивая, но несбыточная мечта. И в ближайшее время этого не предвидится. Ну а почему бы наш регион не выступил бы в хорошем смысле в качестве моста, в качестве лаборатории, на котором можно апробировать эту практику? Нас всего-то здесь 940 тысяч человек. Это очень небольшое количество, которое позволило бы в то же время стать индикатором для остальной России. Однако только говорится о том, что Калининград – это пилотный регион. А на самом деле пилотность-то обеспечивается не громкими достижениями региона, а тем, что тысячи людей, а если потребуются десятки тысяч, могут выйти на улицу и потребовать нормальной человеческой достойной жизни, потому что им есть что сравнивать.
Еще один повод для яростных протестов в январе минувшего года – попытки властей снести поселок Речник. Протесты остановили лишь тем, что законсервировали снос, а с ним и решение Кунцевского суда, постановившего, что строение в Речнике, хоть и существует со времен Хрущева, но незаконно. Речник поднял в обществе немало вопросов. Об этом в программе «Время и мир» рассказывала Любовь Чижова.
Это лишь одна из многочисленных историй противостояния граждан и государства из-за частной собственности, в которой интересы государства ставятся выше интересов собственников. Все помнят снос частных домов в районе Южное Бутово в Москве, когда люди, не желавшие впускать судебных приставов, строили баррикады. Их разгонял вооруженный ОМОН. Ради олимпийского строительства в Сочи граждан также выселяют из их домов, в которых они прожили долгое время. Взамен предлагают переселяться в коттеджи в другом районе, но право собственности на новое жилье не оформляют. Страдают и обычные садоводы. К примеру, члены дачного кооператива «Матвеевка» на 52-м километре по Каширскому шоссе в Москве также втянуты в противостояние с государством. На территории кооператива собираются строить кассы для въезда на платную дорогу Дон, для чего планируют снести часть домов. Там уже вырублены более 500 деревьев. Снесен забор, снят плодородный слой земли. Люди обратились в суд, но их доводы о том, что наносится вред их имуществу, собственности, там не восприняли. Платная дорога гораздо важнее. О других технологиях отъема частной собственности у граждан, существующих в современной России, и о эффективности российского законодательства я поговорила с депутатом Российской Госдумы Галиной Хованской.
Ну, как поджоги, например. Дома нет, земля не была оформлена в установленном порядке в соответствии с законом. Ну и все, на этом все заканчивается. К сожалению, нам не удалось до сих пор провести норму законодательства о том, что даже вот если объект этот исчез, недвижимости в виде дома, то все равно вот надо землю оформить. А все начинается оформление все-таки с земли, а не с дома. Вот если земля на законных основаниях, то и с домом потом разобраться очень легко.
Ну, а кто выступает в роли поджигателя?
Заинтересованные лица. Этими лицами могут быть и те, кто заинтересован в этом земельном участке. Вот коммерческое, как правило, строительство.
А какие еще можно вспомнить методы отъема частной собственности? Как еще россияне могут ее лишиться?
Есть неопределенность очень большая, в том числе и на законодательном уровне. И здесь очень массово идет отъем земли у дольщиков земельных участков, как правило, земли бывших колхозов, совхозов. Вот там очень много еще проблем, и сейчас Дума пытается урегулировать эти вопросы по земельным долям, потому что там уже путем обмана идет действительно захват этих долей у людей, которые, ну, абсолютно в правовом смысле безграмотные.
Ну, а в городах есть случаи, когда у людей пытаются отобрать какие-то земельные участки?
Сколько угодно, просто не оформлением под многоквартирными домами, установленным нормам земельных участков. И в Москве это хороший пример, потому что были заявления первых лиц на уровне первых лиц города о том, что мы вам будем оформлять землю по периметру, по отмостке, по периметру здания. Но это совершенно не соответствует документам федеральным. И в данном случае можно говорить просто об откровенном саботаже норм жилищного кодекса, а точнее закона о введении в действие жилищного кодекса. Есть там статья 16 о праве граждан, собственников, проживающих в многоквартирных домах, на оформление в установленном порядке земельного участка. Потому что понятно, что они собственники этого участка, но границы определяются только после межевания и после формирования этого земельного участка, занесения соответствующих сведений в кадастр.
Параллельно власти несколько раз откладывали запуск Байкальского целлюлезно-бумажного комбината. О протестных настроениях в Байкальске в начале прошлого года в программе «Время и мир» рассказывала Екатерина Вертинская.
Пока правительственные чиновники планируют, как обустроить жизнь в городе Байкальске, сами байкальчане разделились на два лагеря. В первом – те, кто полтора года по причине закрытия БЦБК сидели без работы и фактически без денег, поэтому жизнь города они видят только с работающим комбинатом. Во втором лагере – люди, которые никак не связаны с целлюлозно-бумажным, они либо работают в других сферах, либо уже на заслуженном отдыхе. И душой болеют за то, что жемчужину Сибири загрязняет комбинат. А еще потому, что им вновь приходится постоянно ощущать неприятный запах от БЦБК. Тем не менее, всех байкальчан объединяет одно – они хотят видеть свой город процветающим. Вот как отреагировала на сообщение об инициативе губернатора жительница Байкальска, сотрудница БЦБК Елена Меркулова.
Мы, наверное, еще не готовы к этому, может быть. Начал говорить нам про строительство завода по переработке ягод, так извините, это нам каждый мэр говорит. Но а вот именно не там, никто ничего не строит, правильно? Из комбината я не знаю, что будет.
На развитие туризма в Байкальске у Елены Меркуловой также скептическая точка зрения.
Туризм. Вот все они на туризм уповают. Что туризм у нас будет? Туризм, я считаю, развивать, но у нас климат не тот.
Абсолютно другое мнение у ее землячки и коллеги по работе на целлюлозно-бумажном комбинате Елены Емельяновой.
Для горнолыжников, мне кажется, это вообще зимнее время, это прекрасное время. У нас такая красота здесь, вы о чем говорите? На турбазах у нас все хорошо. Мне нравится наш климат.
Сотрудникам целлюлозно-бумажного сложно представить, какой будет их жизнь без работающего комбината. Однако реальных предложений по созданию альтернативных рабочих мест, а для этих жителей Байкальска это самое главное, были десятки. Но большинство из них развеялись, как только появились намеки на то, что БЦБК оживет. Пока о конкретных проектах новых производств, которые должны через 3 года заменить работающий БЦБК, никто не говорит. Настораживает еще и то, что властимущим за полтора года простоя комбината не удалось сделать ничего нового, чтобы трудоустроить людей. Тем же байкальчанам, кто хоть чуточку материально независим, комбинат не нужен. Для них важно, чтобы их дети и внуки жили в чистом городе на берегу чистого озера.
Рассказывала Екатерина Вертинская. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Что же касается международных событий, то из них главным в начале года была массовая гуманитарная помощь разрушенному землетрясением Гаити. Во вторник американские вертолеты высадились у разрушенного президентского дворца в столице Гаити Порт-о-Пренсе. Как передают информационные агентства, после того, как пехотинцы расчистили площадку, на которую потом будет выгружаться гуманитарная помощь, они выставили охрану у главной больницы города, переполненной людьми, получившими травмы и увечья во время землетрясения 12 января. Любопытную зарисовку дает агентство Рейтер. «Мы не знаем точно, зачем они здесь», — приводит агентство слова 40-летнего жителя Порт-о-Пренса. «Но я думаю, они здесь, чтобы помогать нам. Так что я говорю им добро пожаловать». Мне удалось дозвониться до жительницы гаитянской столицы Карин Фон Браун, у которой в понедельник наконец начал работать телефон. До этого она связывалась с миром исключительно по электронной почте. Интернет-компании, как ни странно, продолжали работать. И если вы посмотрите наш сайт свободанews.ru, вы сможете прочитать там картину происходящего, составленную из сообщений, которые посылал пользователям Twitter владелец той самой гостиницы в Порт-о-Пренсе, где Грэм Грин писал свой роман «Комедианты». Но это небольшое отступление. Так что представляет собой жизнь горожан в Порт-о-Пренсе? Карин Фон Браун.
Я живу с ощущением постоянной опасности. Мы не знаем, что происходит вокруг нас. Мы постоянно чувствуем земные толчки. Не знаешь, когда последует еще один и последует ли. Люди продолжают спать под звездами, потому что боятся оставаться в домах. Что же касается правительства, то его практически не существует. Мы от него ничего не слышали. Никто не выступил ни с каким заявлением или обращением. Никто не объяснил, что сделано, что делается. Как? Где? Я сейчас получаю больше информации от CNN и Рейтера, чем от наших собственных радиостанций или правительственных органов. Даже ООН, которая делает замечательную работу в стране, это видно, даже она не представляет никакой информации. Когда начнут поступать продукты? Когда откроются школы? Где они откроются? Страна абсолютно парализована. Банки не работают, так что у людей вообще нет денег. Супермаркеты в некоторых районах открылись, но очень мало. Остальные боятся, что их разграбит голодная толпа. Нет воды. Мы живем как в джунглях. Каждый находит себе способ пропитания и выживания.
Почему в 21 веке люди до сих пор живут в условиях полнейшей нищеты, когда рядом, через границу в Доминиканской республике, дела обстоят лучше, а сходное по природным богатствам, вернее, по их отсутствию, государство Багамские острова занимает место в первой десятке стран мира по уровню дохода на душу населения более 30 тысяч долларов в год. Об этом мы беседуем с профессором университета Уэбстер Бобом Корбеттом. В середине 80-х годов Боб Корбетт возглавлял гуманитарную организацию под названием «Проект Гаити» и работал в различных частях страны. Что может означать на практике попытка утвердить прогрессивное развитие этого государства?
Я согласен с тем, что говорят аналитики и что вы только что отметили. Ситуация в Порт-о-Пренсе была создана двумя сотнями лет правления и другими связанными с этим факторами. Но я пессимист. Мне кажется, что прогрессивное развитие Гаити практически невозможно. Я начал работать над элементарными проектами развития в Гаити в 1983 году. Тогда было еще не так плохо, как сейчас, но почти так плохо. Тогда еще правил Дювалье, и я в конечном счете понял, что я не должен говорить о Гаити в целом. Меня выбросили с самолета в какую-то деревню. Я потом понял, что надо говорить о деревне, этой, второй, третьей, ну а каждой в отдельности. Надо говорить об организации людей в этом районе, в другом, в третьем, и делать это в районах, куда власть правительства не доходит. И вот там я нашел ростки развития, причем довольно прогрессивного развития. И мы достигли там какого-то прогресса. Как только выходишь из этих сообществ, коррупция и исторический опыт развития этой страны берут верх, и все оказывается уничтоженным.
А в апреле 2010-го, наконец, состоялось то, что являлось предметом обсуждений экспертов и политиков более года. В Праге был подписан новый американо-российский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. О чем мы беседовали с приглашенным профессором Лондонского аналитического центра Chatham House Юрием Федоровым. Все заранее знали, что это будет порядка 1500 боезарядов оставлено у обеих сторон. Точная цифра сегодня прозвучала 1550 единиц боезарядов. И две полярные точки зрения. Одни говорят, что это много, другие говорят, что это, наоборот, слишком небольшое сокращение. Естественно, и с той, и с другой стороны есть ястребы, которые считают, что это подрывает безопасность. Юрий Федоров, ваша точка зрения, это максимум, на что могли пойти президенты, как бы не подрывая безопасность своих стран и не подрывая как бы политический баланс во мнениях?
Замечательный вопрос. Но на самом деле для России и для Соединенных Штатов ситуация совершенно различна. Потому что вот этот потолок 1550 боезарядов и, соответственно, 700 развернутых носителей стратегических боезарядов – это некая условная цифра. Вопрос же в другом. Сколько реально есть сегодня и сколько таких систем будет через, скажем, 5, 6, 7, 8, 10 лет? Так вот, если смотреть на российские цифры, то мы увидим, что вот 700 и 1500 – это недостижимая величина для России. Суть проблемы в том, что российский стратегический арсенал сокращается благодаря тому, что он в основном был поставлен на боевое дежурство, все эти ракеты, бомбардировщики и так далее, более 20 лет тому назад, ну, за небольшим исключением. Гарантийные сроки эксплуатации у этих систем уже истекли, их продлевают еле-ка возможно, что, естественно, в общем снижает надежность вооружений. Так вот, через 10 лет, по подсчетам моего коллеги Павла Подвига, который только что выступал, насколько я помню, в России максимум может быть порядка 350 носителей. Это если будет реализована программа или проект «Булава», в чем я лично очень сомневаюсь. А если этой программы реализованы не будет, то, естественно, значительно меньше. Ну, соответственно, для России этот потолок приобретает какое-то фиктивное, такое иллюзорное, виртуальное значение. Если будет 350 носителей и порядка там тысячи, может быть, чуть больше боезарядов, то вот с этим России придется считаться, независимо от того, есть договор, нет договора. И для России он имеет в основном все-таки главным образом политическое значение. Что касается Соединенных Штатов, но здесь могут быть гораздо более серьезные дебаты между республиканцами, которые, как я понимаю, уже решили, что они будут выступать против этого договора, а в том числе и при ратификации его в Сенате, и сторонниками нынешней администрации, сторонниками Барака Обамы и его команды.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Москве милиция задержала 35 участников одиночных пикетов в поддержку находящихся под административным арестом оппозиционных политиков. Эдуард Лимонов, Константин Косякин, Борис Немцов и Илья Яшин после акции оппозиции 31 декабря отбывают аресты сроком от 5 до 15 суток. Двигатели сгоревшего в Сургуте самолета Ту-154Б не были источником пожара, сообщил во вторник Межгосударственный авиационный комитет. Эксперты пришли к выводу, что пожар начался в задней части самолета. Самолет загорелся 1 января в аэропорту Сургута на взлетной полосе. 3 человека погибли, десятки пострадали. Энергетики обещают восстановить энергоснабжение в Подмосковье к вечеру среды, если позволит погода. В Пакистане объявлен трехдневный траур в связи с убийством губернатора провинции Пенджаб Салмана Тасира. Он был застрелен во вторник одним из собственных телохранителей. Убийца сознался, что ненавидел губернатора, так как тот выступал за смягчение закона о святотатстве и оскорблении ислама. США подвергли критике инициативу проведения в Казахстане референдума по продлению срока полномочий президента Назарбаева до 2020 года. Ряд международных организаций, занимающихся вопросами защиты свободы слова, призвали Минск освободить десятки журналистов, арестованных во время акции оппозиции после недавних выборов президента Белоруссии. На востоке Таджикистана в ходе спецоперации убиты 8 боевиков, в том числе полевой командир, активист Аль-Каиды Алавуддин Давлатов. Об этом сообщило во вторник Министерство внутренних дел Таджикистана. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир», и сегодня мы вспоминаем события минувшего года в международной и в вашей жизни. Как утверждается в Википедии, 7 апреля произошла народная революция в Киргизии, причем вторая. Программа «Время и мир» познакомила вас с впечатлениями очевидца, нашего корреспондента Вадима Дубнова.
Наиболее проницательные стали вывозить все ценное из своих магазинов и кафе в центре Бишкека еще накануне погромов. «Мы с народом, у нас ничего нет», — гласили наспех начертанные таблички на дверях законопачных офисов, и это текстовое единодушие кое-где разбавлялось посланиями тех, кому повезло меньше: «Не входите, нас уже ограбили». В силу печального опыта 5-летней давности Бишкек разрушен куда меньше, чем во время Тюльпановой революции. А может быть, еще и потому, что это был совсем другой бунт, который никто не решается назвать революцией. На похоронах тех, кто погиб 7 апреля, настроение толпы выразил бизнесмен, представившийся Нурланом. Что делать с президентом Бакиевым?
100% убить их. Самосуд сделай, как Чаушевский.
Убить Жаныша или Курманбека?
Обоих.
А Максима?
Максима тоже.
Растерзать всех, кто имел отношение к режиму. Вполне приличные люди, которые никогда не вольются в ряды мародеров, с вызовом признаются. Когда я увидел, что толпа идет грабить дома бакиевских чиновников, я сказал: не оставляйте там камня на камне. А еще недавно эта ненависть скрывалась за чувством обреченности, потому что власть казалась железобетонной, как это принято у всех таких властей. И то, что случилось в Бишкеке 7 апреля, начиналось с 1 рубля. Именно ему равняются те 1,5 сома, до которых в январе выросла в Киргизии цена на киловатт электричества, увеличившись вдвое. И не надо было для бунта никакой оппозиции, и уж тем более России или Америки. Первые митинги в Нарын начались еще в феврале. В середине марта оппозиция провозгласила дежурные требования от снижения пресловутых энерготарифов до отставок членов бакиевского клана. В объявленном ультиматуме не было только одного – требования отставки самого Курманбека Бакиева. На 7 марта был назначен день гнева по-киргизски. Но уже пролилась накануне кровь в Таласе. Спецназ, показавший себя там, похоже, почувствовал, что повторение этого опыта в Бишкеке будет чреваться для него теми самыми румынскими последствиями. Толпа ворвалась в парламент, оппозиция стала временным правительством. Киргизский политолог Марат Казакбаев нашел случившемуся, пожалуй, самое точное определение – крестьянский бунт.
Смена власти часто выливается в насилие, но в Киргизии она вылилась в погромы и убийства на этнической почве. Большинство жертв – этнические узбеки. Но именно против узбеков, по статье о нападении на киргизов, в течение года продолжали вестись судебные процессы. Вот фрагмент программы «Время и мир» за ноябрь. В киргизском городе Ташкумыр в среду возобновились слушания по апелляции узбекского активиста, главы правозащитной организации «Воздух» в городе Базар-Каргон Азимджана Аскарова. Amnesty International призывает немедленно и безусловно освободить правозащитника узбека, осужденного за причастность к убийству сотрудника милиции во время июньских беспорядков в Кыргызстане, выступила по поводу судебного процесса крупнейшая правозащитная организация «Международная амнистия». Свидетельства о грубых нарушениях в ходе судебного процесса собрала и еще одна правозащитная организация «Human Rights Watch». 15 сентября Аскаров был приговорен к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Об этом человеке мы сегодня беседуем с правозащитником из киргизского города Джалал-Абад Абдулмаликом Шариповым.
С Азимджаном Аскаровым мы знакомы где-то 10 лет. Он бывший художник. И потом каким-то образом он узнал о нашей организации, начал сотрудничать. И он был корреспондентом организации «Справедливость» по Базар-Курганскому району. Ну, со временем он создал самостоятельную организацию, набрал штат, и он назвал свою организацию «Воздух». «Воздух», почему, мы спрашивали, очень много удивлялись, почему «Воздух». Он говорит: право человека, нужен человек как воздух. Он был одним из таких правозащитников, которые еще напрямую, ну, таких органов, правоохранительных органов, суда, прокуратуры, не боятся этого. И слил не только Базаркана Джалабадье в Кыргызстане, что один из непримиримых борцов против ПТЭК. И нажил на тебя, естественно, очень много недоброжелателей в структурах этих органов. Он всегда несколько раз судился правоохранительным органам. Его обвиняли в клевете. Помимо своей прозрачной деятельности, он активно писал статьи для нашего угнетения «Права для всех». Ну, это статьи были очень резонансные. Всегда болезненно реагировали правоохранительные органы. Несколько лет судился по этим делам. Ему 60 лет. Ну, простой сельский мужчина.
Господин Шарипов, а какого рода нарушения прав человека в основном зафиксированы правозащитными организациями были, ну, скажем, до июньских погромов?
Ну, у нас весь спектр нарушений. Но в нашей организации в последнее время особым приоритетным направлением для нашей организации было это пытки в правоохранительных органах и мониторинг прав человека в закрытых учреждениях ЖУЭС, СИЗО, в колониях. Ну, самый трудный участок правозащитной деятельности. Но, тем не менее, мы занимались и другими вопросами, и социальными экономическими вопросами. Бесплатно оказывали юридические услуги населению.
А это касалось исключительно узбекского населения или киргизского тоже?
Нет, нет. У нас и киргизский, и узбекский, у нас нет такого разделения. Потому что город Джалабад – интернациональный город. И здесь очень много раньше жили русские, но сейчас тоже остались русские. И количество тоже у нас интернациональные, русские, киргизы, узбеки есть. И в основном 90% людей, которые обращаются, это местное население. Это, то есть, киргизы, узбеки.
Его задержали 15 июня, и международная правозащитная организация Amnesty International подчеркивает, что задержание произошло тогда, когда правозащитник фотографировал и снимал на видеокамеру убийства людей и поджоги домов, в которых преимущественно жили узбеки. Снятые им кадры предположительно свидетельствуют о причастности силовых структур к июньским беспорядкам в Базар-Каргоне.
В этот день, 13 июня, когда у нас начались эти беспорядки, мы не могли находиться в своем офисе, очень опасно было, в городе никого не было. Ну, мирных жителей я имею в виду. Везде стреляли, везде неопознанные машины такие, без номеров. Поэтому мы работали через телефон. Все мы звонили друг другу, каждый у себя дома, узнавали. И Азимайка тоже с ним связались у нас. И Азимайка тоже рассказывал, что там тоже беспорядки начались, он сейчас фотографирует. Помогает людям. Там уже с утра где-то первой половины дня он сообщил, что 13 человек ранены. И потом прервался связь, а затем узнали, что 15 его арестовали. А во время сидки его этот, нахождения в УВС мы достоверно знаем, что к нему применяли пытки, очень зверские пытки, жестокие.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В конце апреля произошло событие, которое продолжает определять жизнь многих и многих тысяч людей в Соединенных Штатах. В Мексиканском заливе взорвалась нефтяная платформа BP. В воду вылилось почти 5 миллионов баррелей нефти. Пострадала береговая линия Луизианы протяженностью почти в 500 километров. Трагедия животного мира заставила задуматься многих. Любовь Чижова предложила посмотреть на Мексиканский залив глазами российского эксперта.
Утечка нефти в Мексиканском заливе, последствия которой до сих пор ликвидируются, заставляет экологов вновь говорить о том, что абсолютно безопасных технологий по добыче, хранению и переработке нефти не существует. Возможно, эта авария станет самым масштабным чрезвычайным происшествием, связанным с разливом нефти. По оценкам специалистов, в день из скважины выбрасывается до 800 тонн нефти, а площадь нефтяного пятна превысила 250 квадратных километров. Руководитель энергетического проекта Greenpeace в России Владимир Чупров напоминает хронологию крупнейших аварий, связанных с разливом нефти.
Как показывает опыт, это не просто возможно, это то, что уже было. 94-95 год. Разлив в Усинске, Усинский район, Республика Коми, когда в окружающую среду попало, по разным оценкам, от 100 до 200 тысяч тонн нефтесодержащей жидкости. Сейчас в Мексиканском заливе, если говорить о дебите примерно 700 тонн в сутки, можно говорить о первых десятках тысячах тонн, что тоже относится к катастрофе, но сравнимо с тем, что было почти 15 лет назад в России. Статистика неумолимо показывает, что подобные катастрофы, именно катастрофы, когда наружу выходит порядка десятков или сотен тысяч тонн нефти, случаются с завидной периодичностью. Там 5, 7, 10 лет раз вот точно что-то происходит. Это начиная с аварии танкера Сексен-Валдис в 89-м, потом Усинский разлив, это вот ближайшая история. Это танкер «Престиж» у берегов Средиземноморья и сейчас вот Мексиканский разлив. То есть это четко показывает, что в мире, в нефтяной отрасли, не только в России, вообще в мире, нет технологий, которые бы гарантировали бы 100% исключение подобных катастрофических аварий. Не просто аварий, но и отсутствие технологий по их локализации. Ну, с чем-то это можно сравнить с Чернобыльской катастрофой. Это, конечно, не Чернобыль, это все-таки региональный масштаб катастрофа. А вот то, что, как и в атомной энергетике, здесь нет технологий, которая бы исключала подобные последствия, как и их локализацию, здесь такого нет. И Россия, к сожалению, находится в первых номерах вот этого списка зоны риска, которая может в ближайшие, там, через несколько лет, постичь очередная такая же крупная катастрофа. Предпосылки закладываются уже сейчас. Усинский разлив – это был просто то, что мы узнали. Это был не последний, к сожалению, то, что мы сейчас видим, происходит и в Коми, и в Якутии, на Сахалине. То, что предполагаем, будет происходить в Арктике, где условия нефтедобычи гораздо сложнее, чем в Мексиканском заливе. То, что происходит на с иголочки недавно построенном новом нефтепроводе Восточно-Сибирский океан, он уже начал течь. Там ситуация усугубляется еще тем, что нефтепровод проектировала компания, которая не имеет опыта строительства в условиях вечной мерзлоты, какая-то краснодарская компания. Ну, то есть это еще и российская специфика, которая четко проявилась, например, во время и Усинской катастрофы, и Чернобыльской.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Мая 1960 года в воздушном пространстве Советского Союза произошло то, чего долго добивался Никита Хрущев. Был сбит американский самолет-разведчик. В программе «Время и мир» мы отметили 50-летие этого события через интервью с сыном летчика Фрэнсисом Гэри Пауэрсом, с которым беседовал Владимир Абаринов.
Создание U-2 – это следствие создания соответствующей камеры. В начале 50-х годов астроном и оптик Джеймс Гилберт Бейкер и инженер Эдвин Лэнд разработали сверхмощную фотокамеру, способную с высоты 18 километров делать снимки с разрешением 76 сантиметров. Иначе говоря, камера видела не только человека, но и ружье у него в руках. А если опуститься чуть пониже, то и футбольный мяч. Возможности аппарата Бейкера-Лэнда в 4 раза превышали разрешение существовавших тогда фотокамер для аэрофотосъемки. В нем использовалась сверхтонкая пленка, которой хватало, чтобы сделать 4000 снимков и покрыть полосу земной поверхности шириной 320 и длиной 3500 километров. По тем временам это было техническое чудо. Эдвин Лэнд возглавлял научно-технический совет ЦРУ, а Бейкер был его членом. В феврале 1955 года президент Эйзенхауэр получил доклад совета с предложением начать работы по созданию нового высотного самолета-разведчика. Самолет U-2 был создан выдающимся авиаконструктором Кларенсом Джонсоном, работавшим в корпорации Lockheed. Уже в июле 1955 года прошли первые летные испытания. А 14 июня 1956 года U-2 впервые пролетел над Советским Союзом. Результаты превзошли все ожидания. Одним из первых за штурвал U-2 сел военный летчик Фрэнсис Гэри Пауэрс. До этого он пилотировал стратегический бомбардировщик F-84 и участвовал в Корейской войне. Каким человеком он был? С этим вопросом я обратился к его сыну, Фрэнсису Гэри Пауэрсу-младшему.
Мой отец был обыкновенным человеком. Он вырос на юге Западной Вирджинии в угольном бассейне Апалачей. Он первым из всей семьи пошел учиться в колледж. С ранних лет мечтал стать летчиком и после окончания колледжа в 50-м году пошел служить в военно-воздушные силы. Отец был человеком отчасти стеснительным, замкнутым. Он не любил публичности. Все это, конечно, изменилось после того, как он был сбит над Советским Союзом. Предстал перед судом, а по возвращении домой выступал перед публикой. Но в остальное время он предпочитал оставаться наедине с самим собой или с ближайшими друзьями. Мой отец был вирджинским джентльменом. Если вы с ним о чем-то договорились и пожали друг другу руки, можно было быть уверенным, что он исполнит свое обязательство. Он был человеком, не питающим иллюзий. После всей этой истории он оставался очень скромным. В нем не появилось никакого самомнения.
1 мая он вылетел с базы близ Пешавара, сделал промежуточную посадку на базе Инджерлик в Турции, а оттуда взял курс на Урал. Приземлиться он должен был в Норвегии. Рано утром министр обороны маршал Малиновский доложил по телефону Хрущеву о новом нарушении воздушного пространства. Советский премьер подтвердил свой приказ сбить самолет-нарушитель. Над Свердловском самолет Пауэрса был атакован зенитной ракетой С-75-12, разорвавшейся рядом с хвостовой частью машины. Что произошло с самолетом и летчиком? Гэри Пауэрс-младший. My father on the May
1st mission. 1 мая отец выполнял задание и находился над Свердловском, когда яркая оранжевая вспышка осветила внутренности его кабины. От ударной волны самолет тряхнуло, он потерял управление, у него отвалилась носовая часть и отломились крылья. Фюзеляж вошел в перевернутый штопор. В сложившихся обстоятельствах мой отец не мог использовать катапультирующее устройство. Если бы он это сделал, он бы поранил ноги при выбрасывании. Он это сообразил и сделал следующее. Он открыл фонарь кабины, который открывался наружу, отстегнул ремни безопасности, наполовину выбрался из остатков самолета, но его по-прежнему удерживал воздушный шланг. В таком положении он просто не мог добраться до механизма саморазрушения самолета, который находился на амортизаторе кабины. Он понял, что не сможет дотянуться до кнопки, отцепил воздушный шланг, освободился от самолета, и его парашют раскрылся автоматически на высоте 15 тысяч футов. После приземления он оказался в руках местных властей, которые передали его сотрудникам КГБ, а те доставили в Москву и заключили в Лубянскую тюрьму.
В Вашингтоне знали только то, что Пауэрс не вернулся с боевого задания. Что с ним случилось, оставалось только гадать. 4 мая Национальное агентство по аэронавтике и космическим исследованиям заявило, что 1 мая над озером Ван в Турции пропал без вести самолет, предназначенный для изучения атмосферных явлений на больших высотах. Перед тем, как была потеряна связь с самолетом, пилот успел сообщить о неисправности системы подачи кислорода. Самолет, сообщила НАСА, выполнял сугубо мирную задачу. Этого и дожидался Хрущев.
Не летайте вы в Советский Союз! Не летайте вы в социалистические страны! Уважайте суверенитет и знайте границу! Не знаете границ? Ударим!
Советский вождь, однако, умолчал о том, что пилот сбитого самолета остался в живых и захвачен в плен. В Вашингтоне были уверены, что Пауэрс погиб.
Рассказывал Владимир Апаринов. Предмет для изучения ООН и протестов в ряде мусульманских стран в 2010 году – операция израильских военных против так называемой «флотилии мира», которая намеревалась прорваться в Газу, по официальной версии, для того, чтобы доставить гуманитарные грузы. Программа «Время и мир» совместно с Институтом исследования ближневосточной прессы представила альтернативную версию происшедшего. Мы назвали тот выпуск «Флотилия мира в походе за мученичеством». 28 мая корреспондент катарского спутникового телеканала «Аль-Джазира» передавал с борта одного из судов, которое должно было через два дня отправиться в направлении сектора Газа.
Несмотря на израильские угрозы и некоторые непредвиденные обстоятельства, прибытие судов на место встречи в процессе подготовки к отплытию в Газу разожгло эмоции и энтузиазм участников. Через песни о палестинской интифаде участники выразили свое стремление достичь Газы.
Братья выкрикивают лозунги и полны энтузиазма. Они горят желанием отплыть в окружении остальных судов в море. Да видит Аллах, мы достигнем Газы.
Мы ждем одного из двух, либо пасть смертью мученика, либо достичь Газы.
Пение этой группы, которое приводит телеканал «Аль-Джазира», на арабском языке переводится так. «Хайбар, Хайбар, о евреи, армия Мухаммада вернется». Хайбар – это город в 150 километрах от Медины, в котором в 629 году состоялась битва между армией Мухаммада и его сторонников с одной стороны и местной еврейской общиной, жившей в этом оазисе, с другой. Поражение еврейской общины в 629 году использовалось Ясером Арафатом для поднятия тонуса палестинского населения в годы Первой и Второй интифады. Хайбар для палестинцев является своего рода символом уничтожения еврейских соседей. Институт исследования ближневосточной прессы, веб-сайт memory.org, за прошедшее с понедельника время изучил подготовку к флотилии в арабском мире. Вот что рассказывала арабская пресса об участниках этого мероприятия. Египет.
В ходе пятничной молитвы общий наставник движения «Мусульманские братья» Мухаммад Бади выразил поддержку Хамас, неоднократно прибегая к жестким выражениям в поддержку джихада и вооруженной борьбы в Палестине, Ираке и Афганистане. Египетская делегация в составе флотилии включала в себя двоих членов фракции «Мусульманского братства» в египетском парламенте, заместителя председателя этой фракции Мухаммада Аль-Балтая и Хазема Фарука. На конференции «Мусульманского братства» в марте 2010 года Аль-Балтай заявил, что его движение никогда не признает Израиль и никогда не откажется от сопротивления. Он также заметил, что сопротивление – это единственная дорожная карта, которая спасет Иерусалим, восстановит честь арабов и предотвратит превращение Палестины во вторую Андалузию.
Ливан.
Ливанскую делегацию, включающую 6 человек, возглавлял адвокат Хани Сулейман, который ранее уже участвовал в аналогичной флотилии в феврале 2009 года. В 1997 году он выступал общественным защитником японского террориста Козо Акамото, устроившего бойню в израильском аэропорту Лот в 1972 году. Еще один член ливанской делегации, Хусейн Шакер, известный по имени «Отец мучеников». Отправляясь с флотилии, он заявил, что хочет встретить своих мучеников, то есть родственников погибших во время израильско-ливанской войны 2006 года, а также рассматривает свое участие в этом походе в качестве мести за смерть членов своей семьи.
Иордания.
Иорданская делегация включала активистов движения «Мусульманское братство». Один из них, Салам Аль-Фалахат, был с 2006 по 2008 годы духовным наставником движения в стране. В одном из интервью он заявил: «Мы рассматриваем движение «Хамас» в Палестине как организацию, стоящую во главе проекта арабского и мусульманского освобождения, к чему призывает «Мусульманское братство».
Сирия.
Единственной представительницей Сирии в составе флотилии была Шада Баракат. Ее направила в состав группы Сирийская гражданская ассоциация сопротивления терроризму и оказания помощи Палестине. Ее муж рассказал репортерам, что она написала пьесу об убитом лидере Хамас, шейхе Ахмаде Ясине, и собиралась побывать в его доме, чтобы вдохнуть дух того места, в котором он жил.
Йемен.
Во главе йеменской делегации стояли 3 члена партии «Аль-Исла» – исламистской группы, близкой по идеологии к мусульманскому братству. Одного из них фотограф запечатлел на борту теплохода «Мави Мармара» с большим гнутым ножом.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В конце года из Таиланда в США был экстрадирован давний герой программы «Время и мир» российский торговец оружием Виктор Бут. Это почти совпало с началом судебного процесса против конголезца Жана Пьера Бембе. Мы не могли пройти мимо этого совпадения. В Международном суде в Гааге начался процесс против бывшего вице-президента, а затем сенатора Демократической Республики Конго Жана Пьера Бембы Гомба. В мае 2008 года он был арестован в своей брюссельской квартире. В июне того же года по решению бельгийского суда Бембу выдали Международному уголовному суду в Гааге. Бемба – полевой командир, создатель собственной армии под названием «Движение освобождения Конго», которая позднее превратилась в политическую партию, предстал перед судом в Гааге по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в Центральноафриканской Республике, куда его отряды вторглись на 5 месяцев в 2002 году для того, чтобы подавить переворот против тогдашнего президента этой страны. И вот я открываю книгу «Торговец смертью» Дугласа Фара и читаю.
Однажды вечером в апреле 2001 года Жан-Пьер Бемба, командир армии партизан и играющих с оружием детей, обнаружил, что у него проблема. Разбив вместе со своей разношерстной армией лагерь с потрясающим видом на озеро Альберт, в отдаленных горах на северо-востоке Демократической Республики Конго, Бемба понял, что у него заканчивается пиво. К счастью, у компаньона Бембы по поездке было решение. У Виктора Бута, который, поставляя оружие в этот отдаленный укрепрайон, следовал за полевым командиром, были с собой не только обычные боеприпасы, но и возможность достать пиво.
История эта стала достоянием гласности, потому что в той поездке с Бембой и случайно с Виктором Бутом оказался бельгийский журналист, корреспондент журнала «Кнак» Дирк Драуланс. Бемба прожил почти 20 лет своего детства и юности в Бельгии, так что появление бельгийских журналистов в его группе было почти логичным. Дирк, так что это за история с пивом? Вы ее помните?
О, да, я был там. Это было на северо-востоке Конго. Бемба представлял себя населению в качестве альтернативы президенту Кабиле. Ездил по небольшим городкам. И вот они разбили лагерь, и вдруг кто-то заметил, что пиво они забыли. Для Бемба и Бута это не было проблемой, ни тот, ни другой не пьет. Но солдатам это не понравилось. И вот тогда Бут взял вертолет, пересек угандийскую границу и приземлился на торговой площади в небольшом городке. Солдаты окружили площадь, а он попросил у какого-то мальчишки пойти найти пиво. Пиво ему принесли, он за него заплатил, и все мы улетели. Но это очень показательно. Ему было безразлично, что он пересек границу, что он захватил город, что он до смерти напугал людей, когда приземлился просто на площади в центре города.
Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанюс.ру. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Происходит беспрецедентное давление на лидеров российской оппозиции.
Это демонстрация силы. Это кто-то нам говорит, я так хочу и так
милиции
будет.
Милиции вокруг активистов было очень много.
Мы не можем допустить, чтобы Северная Корея претендовала хотя бы на дюйм нашей территории.
Потяжется снега, падают деревья и ломятся крыши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.